Однажды вошла к ней мать. Печаль на ее лице предвещала новые пытки, как христианки, и она не ошиблась. Ей дают условие никуда не ходить, принимать гостей только в присутствии отца. Никаких уходов из дома не может быть. А главное, Фаби и отец решили назначить одного ученого-жреца, чтобы он каждый день беседовал с ней, и чтобы она обращала внимание на жреца и его учение. Своим посредником между собой и Марком она избрала Юлия, и его допускали всегда к ней, чтобы он увещевал ее оставить новую веру. Жрец приходил каждый день и в присутствии матери доказывал Вивии, чтобы она вернулась. Но перепетуя доказывал так энергично, что заметила, что эти религиозные беседы действуют благотворно и принимают уже другое направление. Она заметила, что мать стала с чувством отзываться о христианах. Прошло 2 недели, но никто ничего не сказал ей о муже. Между тем Марк узнал, что Эльва приняла крещение. И с этой минуты он решил отобрать к себе дочь. Но, жалея любимую жену, он оставил малышку у нее. Часто он спрашивал, есть ли хоть какая-то малейшая надежда на обращение. Но родители не могли успокоить его положительным ответом. Юлий также не мог подтвердить и говорил ему, что у христиан такая сила, что они на все идут ради своего Спасителя, и видно, что и у Перепетуи очень большая сила и выдержка. И старался уговорить Марка восстановить порванные отношения с Перепетуей. Юлий был уверен, если он встретится с Вивией и увидит страдания ее, ее тоску и сильную привязанность к вере во Христа, Марк примирится с этим обстоятельством. Но труды были напрасны. Марк боялся своей слабости и потому решительно отвергал советы Юлия. Между тем, совсем неожиданно, приехал из Рима старший сын Октавии. Случай этот прервал ее страдания. Приезд его сделался источником беспокойства и для Юлия, помня, что он большой ненавистник христиан. Но при первой встрече исчезла вся тревога, и сердце радостно затрепетало. Октавия приветствовала сестру такими же словами, что и Юлий, назвав ее сестрой во Христе. «О, Вивия, когда я услышала о твоем обращении, о твоей геройской самоотверженности, выдержке и отваге, сердце мое дрогнуло от радости, что я буду тебя приветствовать как сестру во Христе». «О, сила, изменившая меня, заключается в самоотвержении!» «Я видел мучеников, — сказал Октавий, — которые умирали с улыбкой на устах и молитвой, смотрел на престарелых, благородных женщин, красавиц-девиц, на юношей из 7 патрициев и, наконец, на маленьких детей, которые бежали на ужасные пытки. Я спрашивал этих умирающих, неужели они не проклинают палачей? И они отвечали мне молитвой за них и благословением их. О, тогда у меня помутилось в моих глазах. Сердце мое стучало, душа моя стремилась к тем людям, самоотвержение которых я, воин, не мог понять. Мне хотелось говорить с ними и спрашивать, где источник их неземной радости и откуда силы во время пыток. Кто восполняет им сердца любовью к самым злейшим врагам? Все это я хотел знать и ознакомиться с их учениками и их учением, которое злого человека превращает в ангела. И благодать Всевышнего снизошла на меня и просветила мою душу и заставила благоговеть. Я уверовал в Иисуса, да будет имя Господне благословенно». «Уж если божественная правда просветила твою душу, почему же она не может просветить Марка? О, мой брат, помни о моем муже, внушай ему святую правду нашего учения, но не говори, что ты христианин. Некоторое время это должно быть тайной, как для твоей, так и для моей безопасности. Ведь ты знаешь, что есть приказ преследовать христиан, особенно военных». Обращение Маркелианы в христианство сначала опечалило Октавия, но теперь он благодарил Бога. Выйдя от сестры, первый визит он нанес Нумидию. Ему хотелось признаться ему и Маркелиане, что они одного исповедания. Часто он ходил к Нумидию и хотел знать, питает ли Маркелиана к нему прежнее расположение. Маркелиана сказала, что хотела подавить это чувство и в беседе с Перепетуей никогда не употребляла его имени, думая, что он явится врагом. Сердце болезненно сжималось при мысли, что отец не позволит жениться и что между ними все порвано, потому что между ними образовалась великая пропасть. «Я сохранила в тебе всю привязанность и к другому любви не питала». Октавий знал, что его отец не позволит жениться на Маркелиане и решил взять ее под свое покровительство. Звание жениха давало ему право на это. Но Нумидий не позволял идти против воли и замыслов Горация, но Октавий уговорил его дать согласие на обручение с Маркелианой. И решено было пригласить только надежных людей в дом Нумидия. Гораций уважал и любил Нумидия. Он все делал, чтобы предотвратить угрожающую ему опасность со стороны Фабия. Но то обстоятельство, что он стоит за христиан, заставило согласиться с доводами Фабия. Поэтому они донесли проконсулу о действиях Нумидия. Гораций думал, что обвинение кончится ссылкой в отдаленные места Римской империи. Фабий, как сенатор, мог защитить его от пыток, однако Гораций ошибся. Он не знал, до какой степени Фабий ненавидит христиан. Судилище. Для Фабия представился удобный случай обвинить Нумидия. Мстительный Фабий, посоветовавшись с сыном, доверил тайну только Проклу, тому, который захотел добиться Сильвы. Прокл был необыкновенно жадный и мечтал только о богатстве и грязных развлечениях. Избирая такого сообщника, Фабий послал его к христианам и был уверен, что Перепетуя и христиане начнут его перевоспитывать. А сам стал склонять Сатурнина к решительным мерам. Марк, видя твердость и непоколебимость своей жены, обвинял во всем Нумидия и Маркелиану, и потому подписался под обвинением Нумидия, который якобы был причиной его разрыва с женой. Фабий в своей ненависти не пощадил и Маркелиану. Ему хотелось устранить подозрение, что и он был когда-то христианином. А главное, его подстрекал эдикт Цезаря. Исполнением этого он должен заслужить награду. Марк и Гораций не ожидали, что их врагов ожидает смерть. Марк только знал, что обвиняемые встанут перед судом. Фабий выпытал у Лукреции все подробности, касающиеся Нумидия, Перепетуи и Маркелианы, и попросил, чтобы она под предлогом прогулки с Эльвой привела ее к нему. Он решил настроить ребенка против матери и заставить ее быть свидетельницей. В одном из залов дитя заигралось и забылось. Она рассказала весь разговор и молитву христиан Лукреции и другой невольницы, игравшей с ней. Фабий стоял за дверью и все слышал, и потом сказал Эльве: «Я слышал, и теперь знаю, что у твоей мамы нет злее врагов, чем Нумидий и Маркелиана». Но девочка ответила ему с истинной простотой, и этим устыдила язычника. «Ошибаешься, дедушка, очень ошибаешься», — произнесла она решительно. «Если бы все наши родные были похожи на них и так любили маму, как они, то не случилось бы такого несчастья никогда, и мы не испытывали бы никакой печали». Фабий смешался и, скрывая свой стыд и гнев, дал разговору другой оборот. «Ведь твоя вера запрещает тебе лгать». «Наш Бог не любит лжи, и мама говорит, что лжецов участь в озере огненном, в котором будет мучиться дьявол». «Поэтому ты скажешь проконсулу всю правду», — сказал Фабий. «Он должен знать все, что говорил Нумидий твоей маме. Помни, что твоя вера повелевает тебе говорить искренне и отвечать правду на все вопросы». Эльва сразу испугалась, а потом успокоилась, зная, что пойдет туда с доброй Лукрецией. В то время, как велся разговор с ребенком, Прокл расставил стражу неподалеку от жилища Нумидия. Работая на Фабия, Прокл не переставал думать о Сильвии. Он хотел отыскать ее и исполнить над ней свои гнусные замыслы, поэтому поручил слуге выследить свою жертву. Он уже знал, что она дочь весьма благородных и состоятельных родителей. Сильва возбудила в нем животные страсти, но когда он узнал, что она христианка, он понял, что ему трудно будет удовлетворить свои желания. Спустя 2 дня Октавий пошел к своему доброму другу Клавдию, жившему недалеко от дворца Сатурнина. Именно Клавдию Юлий был обязан своим обращением в истинную веру. Когда приятели беседовали, вдруг раздался шум и крики. «Долой христиан! Дайте нам крови презренных христиан, изменников Цезаря!» Октавий и Клавдий бросились к окну. Какой ужас! Они увидели среди толпы палачей Сатурнина и небольшое общество связанных христиан, а во главе Нумидия и Маркелиану. «Боже!» — воскликнул Октавий. «Ради тех страданий, которые ты претерпел, избавь эти существа от рук их врагов!» В эту минуту он забыл, что обещал Перепетуе сохранить тайну веры. Удивленный Клавдий тоже воскликнул. «Октавий, дорогой, и ты молишься Небесному Отцу? Слава тебе, Господи! Подай же мне руку, поспешим на помощь нашим братьям!» Октавий тоже удивился, но сейчас не было времени для объяснений. Раздались новые крики. «В огонь, христиан! Львам на растерзание!» Октавий задрожал. За его невестой шел его брат Юлий, а за ним Сильва и другие знакомые. Быстрее молнии он выскочил из комнаты и, расталкивая толпу, сделал себе дорогу до самого судилища. Стоявшие там узнали в нем офицера войск Цезаря и пропустили его с Клавдием к судейскому месту. Сатурнин приветствовал Октавия, памятуя, как ему говорили с большим уважением об этом офицере. Стали вызывать свидетелей. Вошли Гораций и Марк. При виде Юлия Гораций побледнел. Он обвел блуждающим взглядом остальных. Он никак не ожидал видеть любимого сына перед судейским местом. Он хотел сказать, что его сын взят по ошибке. Но проконсул дал знак молчания и спросил, в чем обвиняют лиц, представленных на суд. Отозвался Прокл, посланный самим Сатурнином арестовать христиан. Он стал обвинять их в непочтении римских богов, в заговоре против их божественного Цезаря, схваченных во время моления Назарянину. «Кто докажет их измену? Сегодня я послал арестовать Нумидия и Маркелиану и представить их на суд. Я решил захватить их врасплох, так как был извещен, какое время они молятся своему Богу. Мой слуга познакомился со слугами Нумидия и узнал от них это время. Когда я вошел в дом Нумидия, я думал, что он необитаем. Потом я пошел в сад и там взял их. Они сопротивлялись? Нет, напротив». Нумидий грустно посмотрел на Маркелиану и сказал: «Да будет воля твоя, Всевышний». Нумидий еще попросил побыть в доме с другими христианами. Я позволил, и они пошли с большой охотой. При этом я прошу допросить еще одну подругу Маркелиани, Сильвию. Она сбивает с пути молодую гречанку, дочь богатых родителей. Гораций был в отчаянии и ждал, когда его сын Юлий отзовется в свою защиту и развеет подозрения, но Юлий молчал. Наконец Гораций подошел к сыну и, положив ему руку на плечо, дрожа, спросил: «Что ж ты молчишь, Юлий? Надеюсь, ты не принадлежишь этой секте и исповедуешь нашу веру? Скажи, наконец, что ты схвачен по ошибке». Юноша хоть и был тронут словами отца, но твердо ответил: «Помилуй меня, Боже, чтобы я отрекся от веры моего Спасителя. Да, отец, я христианин. И несколько минут тому назад я вместе с христианами возносил молитву к Небесному Отцу. А теперь, когда настало время, я признаюсь в присутствии всего народа и властей, что нет другого Бога, кроме как на небе. Говорю, что я чувствую и знаю. Я питаю надежду, что Господь поддержит меня, даже если за признание пришлось бы и умереть мученической смертью». Отец стал просить: «Юлий, не надрывай моего сердца, не отравляй жизни матери, которая вскормила тебя, не печали родных, которые тебя любят. Возьми назад свои слова. Неужели мои слезы не действуют на тебя?» Юлий плакал, но был тверд в своем решении. Гораций указал на колдовство, которым Нумидий окружил Юлию ради того, чтобы женить его сына на Маркелиане, и сказал: «Когда эти ненавистные люди будут высланы из страны, мой сын станет язычником». Октавий вскипел гневом и хотел прервать слова, бросившие подозрения на христианскую девушку, но взгляд Клавдия остановил его. Клавдий знал, что она была его невестой. Клавдий хотел воспользоваться этим для Маркелианы и для блага Нумидия. Ему было жаль Юлия, и он выступил в качестве адвоката и просил суд сказать слово в защиту юноши. Ему позволили. И Клавдий с присущим ему умением говорил красноречиво и увлекательно. Он обратил внимание на заслуги Горация, на пользу, принесенную Октавием, как непобедимым, наконец, увечность, молодость и немощь Юлия. Речь Клавдия повлияла на суд, и Юлия освободили, думая, что это снисхождение возбудит в нем языческое благородство. В эту минуту пришел Фабий. Присутствие Юлия, как обвиняемого, поразило его, но приговор признал правильным. Несмотря на крики, Юлия по просьбе Горация повели домой. Лицо Нумидия дышало покоем, твердостью и уверенностью. Маркелиана стояла со слезами, вызванными гневными взглядами солдат и разнузданностью народа. В это время на лице можно было прочесть, что она будет непоколебима и отдастся Всевышнему. Сильва, веселая, как весеннее утро, смотрела в пространство. Уста ее слегка шевелились, душа ее беседовала с Богом. Глядя на нее, можно было подумать, что она стоит не на суде среди палачей, а в церкви, и что при ней находится тот, кому она посвятила жизнь. Когда восстановили тишину, суд начал вызывать свидетелей против Нумидия и Маркелианы. К трибуну подошли Гораций и Фабий. Нумидий вздохнул при виде их. Он не боялся за себя, но жаль было других. Оба они указывали на влияние этого человека на перипетую. Марк тоже сказал, что за отступничество от языческой веры жены он винит христиан, что в его отсутствие они околдовали ее. Клавдий второй раз выступил в качестве защитника, и когда Сатурнин дал слово, Клавдий произнес прекрасную заступническую речь, в конце которой добавил: «Всем известно, что Нумидий и Маркелиана – христиане. Я не хочу оспаривать этого. Но дело в том, что необходимы веские доказательства, свидетельствующие о них, как о явных подстрекателях к отступничеству от веры. Представившие на суд Маркелиана и Нумидий должны быть освобождены». Сатурнин ценил достоинство Нумидия. Кроме того, его ужасала мысль о такой молодой девушке, как Маркелиана, и он искал, как бы освободить их. Речь Клавдия понравилась ему. Фабий заметил, что в нем происходит борьба, и потому вышел вперед. «Я докажу», — сказал он, желая дать делу другой оборот. «Они достойны наказания. Они под предлогом прогулки в развалинах заставляли перипетую кланяться распятому Назарею и молиться их Богу». Свидетельство Фабия не понравилось проконсулу, так как, согласно доказательству, он должен будет наказать Маркелиану и Нумидия. Сатурнин украдкой бросил взгляд на Нумидия и увидел, что этот почтеннейший старец не намерен оправдываться. Напротив, он готов обвинять себя. Фабий оставил судебный зал и вернулся в сопровождении Лукреции, которая вела пятилетнюю девочку Эльву. В народе послышался ропот при виде малютки, в глазах которой просматривался необыкновенный ум. Красота этой крошки возбуждала во всех не только удивление, но и уважение. «Ты хочешь, чтобы она давала показания?» Но Фабий не обращал внимания на явное недовольство судьи. Он сказал: «Не смущайтесь детским возрастом, девочки. Пусть она повторит все то, что она говорила утром». Потом он обратился к ней: «Эльве, скажи все, что ты слышала, как Нумидий уговаривал твою мать оставить свою веру и сделаться христианкой, как учил молитвам, как среди развалин твоя мама стала на колени перед Спасителем». Эльва со слезами посмотрела на Маркелиану. Девочка почувствовала опасность для своих друзей, но не знала, что делать. Маркелиана печально улыбнулась, но ничего не сказала, как будто голос ее замер. Нумидий выручил малушку. «О, крошка!» — отвечал он на вопросительный взгляд ребенка. «Не бойся, говори смело, на тебя смотрит твой Бог, и все небо видит тебя. Скажи все, что ты видела и слышала в развалинах, что я говорил твоей маме. Ничего не утаивай. Господь защитит нас. Одним словом лжи, сказанной, чтобы спасти нас, ты опечалишь меня, твоего друга. Будь откровенна и скажи проконсулу и судьям, что я учил твою маму любить Бога и вместе со мною стоять на коленях и молиться ему». «Нумидий, — сурово сказал Сатурнин, — я запрещаю тебе обвинять себя. Довольно слов других свидетелей. Тебе я дам слово только в защиту». Затем он обратился к Эльве и ласково сказал: «Отвечай на вопрос своего дедушки. Говори откровенно. Ничего не бойся». Ободренная Нумидием, девочка устремила свои умные глаза на судей. Слезы текли по ее лицу. Сначала она молчала, думала, что сказать. Она чувствовала опасность, но когда грозно спросили, учил ли Нумидий ее мать новой вере, она робко ответила: «Только один раз он говорил о Христе Спасителе». Девочка замолчала, как бы подбирая слова для дальнейшего объяснения. Румянец покрыл ее побледневшие щеки. «Нет ничего худого, что они говорят, — продолжала девочка, — что Христос Сын Божий, что Он равен Своему Отцу, создавшему небо и землю, что, наконец, получал нас любить не только друзей, но и врагов, которые притесняют нас». Все удивились бойкости и уму этого ребенка, но Сатурнин, прерывая рассказ Эльвы, спросил: «О чем твоя мать беседовала с Маркелианой? Учила ли она ее вере?» Девочка опять не знала, что отвечать, и посмотрела на Маркелиану, которая ободрительно кивнула ей головой, чтобы она говорила. Она знала, что нельзя лгать под страхом гнева Божьего. Перепетуя. Кассета вторая. Она знала, что нельзя лгать под страхом гнева Божьего, поэтому поняла желание Маркелианы, опустила глаза и продолжала. Маркелиана рассказывала о жизни и страданиях Спасителя и так хорошо, что я всегда плакала. Я теперь не могу говорить при мысли, что Спаситель так много хорошего делал, а люди замучили его. Но этого видно и мало. Теперь они мучат христиан только за то, что христиане любят Бога и верят в Него. «Значит, Маркелиана учила твою маму верить в Христа?» — нетерпеливо прервал Сатурнин. «Да». «Сколько раз она говорила ей? Раз или два, или больше проходили эти святотатственные беседы?» — повторил свой вопрос проконсул. «Часто». и внезапно повернулась к отцу и воскликнула со слезами. «Папа, спаси мою маму и всех христиан, ведь они делают только добро!» Марк не верил своим ушам. Он никак не ожидал, чтобы эта девочка была так умна и мужественна, что в ее маленьком сердечке скрывалось столько благородных чувств, которые он редко встречал у взрослых. Но так как он боялся за жену, то дал знак, чтобы она замолчала. Фабий выдвинул Лукрецию. Последняя подтвердила слова Эльвы и прибавила, что знала сама. После этого признания Клавдий ничего не мог сказать в защиту Нумидия и Маркелианы. Сатурнин спросил Нумидия: «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» «Ничего», — отвечал он. «Спаси меня, Бог, отказаться от действий, которые я принял от его имени. Напротив, я с удовольствием признаюсь, что маленькая Эльва сказала всю правду. Могу ли я отказаться и отречься от того, кто составляет нашу похвалу? О, Сатурнин! Каждый христианин охотно пойдет на казнь за распространение Слова Божьего. А так как я воин и верный служитель церкви, благодарю моего Спасителя за неспосланные на меня испытания». Возмущенная толпа завыла и начала издавать крики. «Долой христиан! В огонь их! Бросьте на растерзание диким зверем этих учителей и учеников жидовского учителя!» Смертельная бледность покрыла лицо Маркелианы. Она бросила мутный взгляд на отца и на Октавия, затем устремила взор в небо и утонула в молитве. Но Нумидий стоял невозмутимо. Фабий сказал: «Теперь допросим Маркелиану, и ты убедишься, что она злоупотребляла добротой и расположением Горация. Из ее уст ты узнаешь, что она забила голову перепитуи разными баснями и развратила ее впечатлительный ум». Сатурнин не столько был удивлен, сколько возмущен смелостью Нумидия, и потому не хотел уже делать снисхождения. Но молодая и красивая девушка, трепетавшая за отца, вызывала в нем сострадание и жалость. Сатурнин предполагал, что мстительный Фабий и народ удовольствуются одной жертвой, и потому решительно сказал: «Я не нахожу нужным допрашивать ее. Она почти дитя и не может отвечать за свои поступки. Длительный надзор и внушение наших жрецов выведут ее из заблуждения, и она откажется от этого. Уведите Нумидия в тюрьму для христиан. Советую тебе, христианский священник, подумать, и даю 3 недели. Если ты откажешься от своего безумия и поклонишься богам, то Цезарь простит тебя и возвратит все права. Но если останешься при своем учении, то я взыщу». «В огонь его и Маркелиану!» — закричала толпа. Язычники уже хотели схватить их, но ликторы осадили кровожадный народ. После этого молодая девушка отозвалась своим приятным голосом. Толпа придвинулась к ней, чтобы не пропустить ни одного слова из ее объяснений. «Заклинаю тебя, Сатурнин, счастьем и жизнью Цезаря отменить несправедливый приговор», — сказала Маркелиана. «Нумидий невиновен. Я одна во всем виновна. Если вы считаете преступлением любить Бога и славить Его святое имя, то казните меня. Если по-вашему преступно говорить незнающим и заблудшим, что Христос любит человека, что Он добр, милосерд, и что мы, верующие, благодарны Ему, если преступно просвещать тьму язычества рассказами, что Христос силой своих страданий и смерти запер двери ада и распахнул райские врата для покаявшихся грешников, тогда я преступница. Поэтому прими ко мне самые ужасные пытки. Я первая указала своей подруге Вивии Перепетуи, что Бог один на небе и на земле. Я убедила ее, что поклоняться сделанным руками человеческими богам из гранита, мрамора и дерева – это великий грех. И кто поклоняется им, тот поклоняется дьяволу. Прошу отменить свой приговор Нумидию. Только один раз, и то по моему настоянию, пришел он в развалины, чтобы развеять некоторые сомнения Перипетуи. И этот приговор должен быть применен ко мне, а не к нему. Сатурнин, казалось, замер. Сожаление и необыкновенное сочувствие видны были в его взгляде на Маркелиану, которая смело смотрела на него и ждала удовлетворения. Но Нумидий, дрогнувшим голосом, произнес: «Перестань, Маркелиана, ни слова больше. Не огорчай последних дней моей жизни. Я радуюсь, что достиг желанной цели и был непоколебим в вере. Чего же еще мне нужно в этой жизни? Все для меня ничтожно. Мое сердце и глаза стремятся туда, где для меня приготовлен мученический венец. Но ты, дитя, должна жить. Спаситель не требует от тебя такой жертвы. Лучше подойди ко мне и в последний раз простись с отцом и прими благословение отца, стоящего на краю могилы, на пути к вечности. Маркелиана, дитя мое, похвала моей жизни, сегодня я выражаю мою последнюю волю. Подчинись милостивейшему приговору проконсула. Я этого желаю. Прошу, послушай меня, старика». Маркелиана сделала движение к Нумидию, но больше одного шага не могла ступить, так как ликторы держали ее привязанной за веревку. Тронутый речью старика, Сатурнин сделал знак солдату, чтобы девушку развязали. Освобожденная бросилась к Нумидию и, упав к его ногам, раздирающим сердце голосом произнесла: «Благослови меня, отец, благослови, но возьми свои слова обратно. Не удаляй от себя в ту минуту, когда твоя рука прикоснется к назначенному мученическому венцу. Я ведь тоже христианка. Почему же я не могу умереть вместе с тобой? Не отказывай моему желанию. Судья ведь посадил меня с тобой в одну тюрьму и приговорит к одной смерти». Все смолкли и как бы растрогались. «Маркелиана!» — крикнул Сатурнин. «Берегись и не подвергай напрасно своей жизни опасности. Своей смертью ты не предотвратишь смерти Нумидия. И я не могу отменить приговора. А если отменю, то только тогда, когда он признает наших богов». Народ снова закричал: «Смерть! Смерть!» Октавий сильно боялся, что этот дикий народ потребует ту жертву, которую у него отняли. Поэтому, недолго думая, он подошел к стоявшей на коленях Маркелиане, схватил ее на руки и громко сказал: «Господин судья, я предъявляю свои права на эту девушку. Она моя невеста почти с детства. Поэтому я не могу допустить, чтобы она обвиняла себя и подвергалась опасности. Ты милостиво отнесся к ней, решив освободить ее. Как боевой офицер божественного Цезаря и как гражданин Карфагена требую защиты для моей будущей жены. Прикажи ликторам отвезти ее в безопасное место, которое я укажу им». Сатурнин не обратил внимания на шум и крики озлобленной толпы, что он освободил молодую девушку, но, исполняя просьбу Октавия, дал знать ликторам, чтобы они сделали по слову офицера. Но Мидий, бросив взгляд на бесчувственную Маркелиану, был уведен из зала суда, а девушку вынес Октавий. Сильва. В зал вошел средних лет мужчина с бледным, но спокойным лицом. Это был отец Сильвы, извещенный об аресте христиан. Сразу он не мог пробиться сквозь толпу, неистово требующей смерти христиан. Наконец пробрался туда, где стояла дочь. Подойдя к ней, он положил дрожащую холодную руку на голову Сильвы и сказал: «Дитя мое, единственное утешение, если уже настала минута, и Господь призывает тебя, то да будет благословенно Его святое имя. Я приношу Ему в дар сокровище моего сердца. Да будет на всю Его святая воля». Сильва как бы пробудилась от сна. Она была вдохновлена своим любимым отцом и тихо радовалась. Девушка посмотрела на него с ангельской улыбкой и сказала: «Благослови меня, отец, благослови от себя, от имени мамы, на вечный пир. Желанное счастье приближается. Твои молитвы и милости Всевышнего не допустят отречься от веры, хотя бы меня повели на костер или отдали на растерзание львам. Я буду непоколебима, и я умру, поручая мой дух Богу, который соединит меня с моим возлюбленным». Судья прервал разговор и подал знак подвести Сильву. Неустрашимая Сильва и отец предстали перед судом. Судья наблюдал за молодой девушкой. Не упадет ли она духом и не изъявит ли готовность к отречению от своего Бога? Она казалась ему неземным существом. Он встал, вежливо поклонился и сказал: «Не бойся, Сильва, смотри на проконсула не как на судью, а как на друга». «Немало не боюсь», — отвечала Сильва, — «потому что у меня есть всемогущий защитник».
«В ком же ты видишь защитника этого всемогущего?»
— с насмешкой спросил Сатурнин.
«Я думаю, что стоящий с тобой отец не в силах предотвратить опасность, грозящую тебе. Так где же этот твой всемогущий защитник?»
«Ты его не знаешь», — спокойно отвечала Сильва. «Но я вижу его и знаю. Он стоит при мне, ободряет меня и вселяет мужество». И в эту же минуту лицо Сильвы озарилось необыкновенным светом, а из улыбающихся уст вылетела сладкая, но недоступная для язычников беседа с Богом. Побежденный судья, сдерживая нетерпение, которое превращалось в гнев, продолжал:
«Советую тебе, Сильва, не терять времени в пустых словах. Лучше удостоиться сочувствия, которое возбуждают во мне твои молодые лета. Отвечай на вопрос, правда ли, что ты исповедуешь веру в Иисуса Христа?»
«Да, я служу Господу и до последней минуты буду служить Ему».
«Ты увлеклась новшеством, поэтому бросила веру наших предков».
«Наша вера не новая. Она начинается со сотворения мира и открывается через пророков. Сам Господь создал эту веру. Наоборот, ваше учение новое и введено самим дьяволом, а ваши боги – идолы».
«Да ведь ваш Христос, которому вы все поклоняетесь, был осужден на смерть как самый ужасный преступник. Ведь ты хорошо знаешь о том. И потому я не понимаю, как можно поклоняться такому человеку, как Христос, который умер на кресте якобы из любви к народу».
«Но ведь он был невинен, а иудеи осудили его на смерть благодаря своему неведению. Если бы они знали, какой любовью пылал он к ним, то, наверное, не распяли бы его».
«Послушай, Сильва, я вижу, что ты к своему несчастью совсем безумна. Ты еще так молода, неопытна и к тому же богата. Между тем, ты подвергаешь свою жизнь опасности. Ведь ваша вера запрещает вам всякое веселье и порицает роскошь, удаляет от света, в котором ты, несомненно, можешь найти счастье и удовольствие в забавах, в пирах, в зрелищах. Вера же ваша заставляет вести одинокую жизнь. Если бы ты жила в богатстве и роскоши, тебе поклонялись бы, как кумиру. Тебе дает на это право удивительная красота и знатное происхождение».
«Я презираю, что ты называешь счастьем, потому что мы, христиане, во сто раз счастливее вас и пользуемся всеми радостями и утешениями. Только тот не может испытывать всего этого, кто ничего не понимает. Ты жалеешь меня, что я веду одинокую жизнь? Но напрасны твои сожаления, потому что в этом одиночестве я испытываю такие наслаждения, каких не испытывает ни один из язычников. Если бы я жила одна в пустыне, то и там не была бы одинокой. Он не оставит меня. Сердце мое покорено им, и мы принадлежим друг другу».
«Ты, Сильва, говоришь так странно», — сказал Сатурнин.
Но дело не в том. Тебе известно, что Цезарь лишает своего покровительства вашу веру и требует, чтобы в его государстве господствовала одна религия. Как не уважаю я власть Цезаря, все же замечу, что она сильна только на земле, и то, если на то будет его святая воля. Что касается души человека, то Цезарь бессилен властвовать над нею. Исходя из этого, объявляю в присутствии всего сената и собравшегося народа, что я христианка и не поколеблюсь, и не поклонюсь другому Богу, кроме того, что кто на небесах. А ропот народа словно гром прокатился по залу. Закричали: «Льбам! Льбам на растерзание эту христианку!» Проконсул велел замолчать и установил тишину. «Хотя ты пренебрегаешь моими милостями, но я не отказываю тебе в сочувствии, потому что ты молода. Откажись от Христа и смени эту чрезвычайно скромную одежду, потому что она не соответствует твоей красоте. И скоро свадебный пир поставит тебе величие». «Это слишком слабые сети, которыми ты хочешь опутать христианскую душу, привязанную к правде. Меня ничто не соблазнит. У меня есть жених на небе». Скромные и вежливые ответы Сильвы покорили сановника. Она не догадывалась, кого порочил он ей в женихе. «Эдит Цезаря требует, чтобы я приказал уважать нашу веру. И если не так, то я должен быть суровым для христиан. Прокл, присоединяя свою просьбу к моему наставлению, он воспылал к тебе любовью с той минуты, когда ты однажды возвращалась из своего подземного храма. Он хочет сделать тебя своей женой, если откажешься от своей веры». Щеки молодой девушки вспыхнули. Она опустила голову, и снова мраморная бледность покрыла ее лицо. «Так-то лучше», — отозвался Прокл, по-своему понимая состояние Сильвы, и приступил к своей жертве. Хотел уже взять за руку, как вдруг Сильва словно пробудилась от глубокого сна. Отскочила, выпрямилась, скрестила руки на груди и, посмотрев на проконсула, решительно сказала: «Ваш Цезарь сказал, что с нами нужно сделать. Я должна быть приговоренной к кровавой смерти. Прикажи исполнить свой приговор. Это мой ответ, господин судья». «Вот она, христианская гордость», — произнес Прокл. «Но берегись, Сильва, чтобы я не отомстил тебе». «Гордость, презрение — это неудачное выражение», — ответила серьезно Сильва. «Странно, что вы заметили в сердце моем чувство, не соответствующее божественному учению Христа. Я никого не презираю, и в каждом человеке вижу брата. Но на замужество не могу согласиться, потому что сердце мое обещано другому». Сильва замолчала и устремила свои глаза в пространство. «Христианка, отвечай же, ты действительно влюблена в другого? Ведь я уже сказала, что посвятила свою жизнь небесному жениху, которого полюбила с детства». «Ох, я клянусь богами, что хоть бы этот ненавистный жених был одним из первых вельмож, я не допущу ему быть твоим мужем и объявляю ему ратобратство». «Никто не в силах достигнуть того, кого я считаю своим женихом». «Твоя наглость превосходит все границы», — вскричал Сатурнин. «Ты попираешь все, не признаешь и моей проконсульской власти». «Это уж слишком. Последний раз спрашиваю, согласна ты на брак с Проклом? Я выйду из терпения, и тогда горе тебе». «Велика твоя власть, Сатурнин, и велико величие Цезаря, но власть и величие моего жениха несравненно больше. Я не хочу, я не могу быть женой Прокла. Прошла только неделя, как я дала обет принадлежать тому, кого люблю с колыбели, более всех сокровищ на земле. Это мое последнее слово». «Ты насмехаешься надо мной», — сказал Сатурнин. «Если бы ты был христианин, то понял бы значение моих слов. Но к чему еще слова? Ведь я же уже призналась, что я христианка». Они решили удалить отца, думая, что ее мужество поддерживалось его присутствием. Она с грустью посмотрела на печального отца и спокойно произнесла: «Отец, уповай на него, он защитит твою дочь от оскорбления». Сатурнин опять сказал: «Выходи замуж за Прокла, иначе я конфискую имущество твоих родителей и приговорю всех вас к нищенству». Что ж из этого? Бедность и самая ужасная нищета напоминают мне слово Божие. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? Мы, христиане, обладаем бесценными сокровищами, которые мы приобретаем, и вам они неизвестны, и никто не отнимет их у нас. Прокл подошел к Сильве и глухо спросил: «Где эти сокровища, Сильва? Говори скорее, где их скрывает твоя секта?» «В небесах», — спокойно ответила Сильва. «Если тебя ничто не страшит, то я тебя сделаю низкой невольницей», — сказал Сатурнин. «Хоть в кандалы. Сердце наше невозможно стеснить никакими узами, как нельзя ограничить и мысли».
«Хм, ты только напускаешь на себя мужество. А если мы тебя втолкнем в темницу, о которой ты так неустрашимо говоришь, ты придешь в отчаяние от недостатка воздуха, света, родителей».
«Ошибаешься», — смело возразила Сильва. «В темнице будет со мной и мой учитель, и заменит мне все, а его лик осветит все углы». Сатурнин велел привезти все пыточные снаряды, думая, что их видом напугают неустрашимую, однако намерения пытать ее не имел. В зал внесли пыточные машины. Сильва же осталась спокойной и смотрела на них и на все адские машины. Она даже не вздрогнула. Напротив, возведя глаза к небу, благодарила, что Бог привел ее к желанной цели.
«Сильва», — сказал проконсул, — «смотри на все снаряды. Этот снаряд, например, в одну минуту порвет все нервы, изуродует тело и поломает кости. Боль такая ужасная, что даже самый сильный мужчина не может выдержать без крика».
«Разумеется, сама по себе я не смогу перенести и доли этого», — отвечала Сильва. «Но я могу перенести во 100 крат больше с тем, который ободряет и поддерживает всех». Палачи при виде неустрашимой, которая смотрела смерти прямо в глаза, расчувствовались.
«За твое упрямство я должен тебя наказать, но у меня не иссякает источник сочувствия к тебе. Даю тебе 2 сутки на размышление, но если ты завтра будешь такая же, то я отдам тебе львам. Но прежде чем исполнить, я прикажу нарушить твое целомудрие, лишу тебя девичьей чести, и тогда посмотрим, освободит ли тебя твой жених от оскорбления и спасет ли от когтей».
Она улыбнулась. Но когда он сказал, что она будет лишена девичьей чести, будет поругана, Сильва вздрогнула, и слезы градом покатились из ее прекрасных глаз. Румянец стыда выступил. Она зашаталась и чуть не упала. Прокл заметил это и был доволен колебанием девушки. Он считал ее побежденной. Сатурнин тоже поздравил себя с удачным исходом. Однако торжество их было недолго. Спустя минуту лицо девушки оживилось радостью. Ангельская улыбка появилась на ее губах, и все доказывало, что она воодушевилась. «Итак, до завтра», — спокойно отозвалась Сильва. «Да будет благословен тот день и минута, когда начнется свадебный пир с моим возлюбленным женихом». Народ возмущался отложением пыток и громко кричал: «Зачем такая пощада? Уничтожить правление, разогнать членов Сената. Горе нам, если Сенат станет покровительствовать христианам». Христианин Нумидий. Неожиданная защита Октавием Максимилианы задела его родных. Гораций пришел в отчаяние при мысли о том, что скоро весь город узнает, что Октавий хочет вступить в брак с христианкой. «Надо предпринять какие-то меры», —
— сказал он Фабио. «Но я не желаю смерти Максимилиане, и сердце мое вздрагивает при мысли об этих ужасных последствиях. Более всего дрожу от соединения ее с Октавием. Есть одно средство — это удалить Максимилиану из страны. Но несчастная девушка не может одна оставить Карфаген. Нужно повлиять на проконсула, чтобы заменить казнь Нумидия вечным изгнанием с дочерью. Другого средства я не вижу». Обратился он к Фабию. «Ты должен помочь и вместе с тем попросить уважить семью патрициев». «Связь Октавия с Максимилианой легко уничтожить, и я охотно это сделаю. Но что касается Нумидия, то он должен умереть, и я настаиваю на этом. Этот изменник так огорчил моего сына, что я не могу без ненависти подумать о нем. Горькую чашу, которую я выпил из его рук, клянусь богами, он выпьет по капле сегодня же из моей руки». Напрасно Гораций уговаривал его. Неужели его задело за перипетую? О, нет! Гнев его возбуждала стойкость христианского священника в минуту отречения перед Сатурнином и народом от языческих идолов. Сила воли и решительность Нумидия делают ему упрек за то, что он, будучи христианином, отказался от веры Христовой. Таким образом, после долгих и бесполезных препирательств Гораций и Фабий расстались почти врагами. В этот же день Гораций отправился к проконсулу и просил пропустить его к нему, но ему сказали, что он занят и нужно подождать. Только Гораций дождался позволения войти, как ему навстречу вышел оттуда Фабий и, словно тень, быстро проскочил мимо Горация, который узнал его. После короткого разговора опечаленный патриций понял, что нет никакой надежды на спасение Нумидия. Сатурнин сказал, что только одно отступничество от веры может спасти его. «По-моему, — сказал он, — Нумидий многих расположил к измене Цезарю. В данную минуту, если бы он отказался, то и тогда едва ли получит полную свободу». У Горация исчезла всякая надежда на спасение. Так он, размышляя, возвращался домой, как вдруг увидел Октавия, идущего домой. «Это ты, сын мой?» — спросил он с дрожью. «Скажи мне, зачем ты еще больше хочешь опечалить твоего отца? Разве тебе недостаточно отступничества Вивии? Неужели ты думаешь, я соглашусь на ваш брак, которая позорит всю нашу благородную семью? Ты не получишь нашего родительского благословения. Остановись, отец, сдержи свой суровый приговор и выслушай милостиво твоего первородного сына. Я люблю тебя, как и в те блаженные дни, когда ты ласкал меня в детстве. Люблю более всех сокровищ на земле. Но есть еще один, которого я люблю больше тебя. Я говорю о том богочеловеке, которому поклоняются христиане и Максимилиана. Да, я по милости Божией христианин. Я познал правду, изучил и исследовал учение Иисуса Христа, и с этой минуты буду согласовывать с ним все действия моей жизни. Если ты, отец, не желаешь моего брата брака с этой девушкой, то моя вера и долг повелевают мне покровительствовать ей после отца, который умрет мученической смертью. Максимилиана моя, и только смерть может разлучить нас». Гораций помертвел. Силы оставили его, и он упал бы, если бы сильно рука сына не поддержала его. После первого впечатления бедный старик болезненно вздохнул и с глубоким отчаянием произнес: «Горе мне, горе мне, горе! Я лишился сына моего. Все дети сделались сектантами неизвестного Бога. О, боги, спасите своего служителя, иначе я не перенесу нового несчастья!» «О, дорогой отец!» — воскликнул Октавий. «Не говори этих слов, потому что они не облегчат страдания твоего наболевшего сердца. Обратись к живому Богу, и ты сейчас же почувствуешь всю силу его власти. Он облегчит твои страдания, утешит тебя, и ты будешь не только благодарить его, но с ним и радоваться.
«Замолчи, несчастный!» — вскричал возмущенный старик. «Ни слова больше! Твое богохульство оскорбляет меня и позорит мою седину! Мне ли тебе говорить, чтоб ты снял меч, повисший над головой всей семьи?» Наступило глубокое молчание. Октавий поднял глаза к небу и стал горячо молиться. Между тем Гораций только крепился. Видно было, что в его душе происходит борьба противоположных чувств. Языческая гордость подсказывала уничтожить сына, а родительская любовь склоняла миловать. Борьба продолжалась одну минуту, и чувство любви взяло верх над гордостью. Взглянув на сына, Гораций ласково сказал: «Успокойся. Гнев мой не опасен. Я не стану обвинять тебя перед проконсулом. Только ради богов скрой свою веру перед Фабием, потому что он непримиримый враг христиан. Он жаждет крови, и гнев его не знает границ. Ах, Октавий, родительская любовь заставляет подать тебе помощь. Я знаю, твое сердце бьется об угрожающих опасностях твоей невесте Максимилиане. У меня сохранилась любовь к этой семье, и хотелось бы предостеречь ее от мученической смерти, ибо во второй раз не удастся избавить ее от смерти, избавить от рук Фабия. Если возобновят дело, то это будет губительно для нее. Поэтому пощадим себя и перипетую, удалим Максимилиану из города. Это единственное средство спасти ее от ярости народа. Где она находится?» «Я ее просил скрыться у знакомых, но сейчас она в доме своего отца, так как никого не хочет подвергать опасности. Я имею желание приютить ее у себя», — сказал отец. «Но Фабий и Марк ее ненавидят. Нумидий не сегодня, так завтра должен умереть, поэтому ее немедленно следует удалить от этого зрелища. Я употребил все, чтобы спасти Нумидия, но напрасно, потому что Фабий пошел наперекор моей просьбе. Ни за что не хочет упустить свои жертвы. В моем доме и сейчас покой. Вернут ли нам боги то, чего лишило нас учение Христа?» Однако вернемся к перипетуе, которая провела ночь с братом в беседе о Нумидии и Максимилиане. Октавий не хотел допустить Максимилиану до зрелища ужасной смерти отца. Маленькая Эльва тоже была предметом их разговора. Октавий рассказал, как она вела себя на суде. Перипетуя радовалась, что девочка сказала всю правду. Октавий отправился к Максимилиане с целью уговорить. Он застал ее грустной, но спокойной. Она провела ночь в общей молитве с христианами. Невольница Фабия Фелицита и ее муж Ревокат были христианами. На родине они были невольниками, но во время войны попали в плен, и их продали Фабию. И вот они все время старались подбодрить Максимилиану Словом Божьим и молитвами. На просьбу Октавия оставить Карфаген она ответила отказом. Она не соглашалась, пока не узнает о судьбе отца, хотя знала, что он не изменит вере в Христа. Максимилиана не предполагала, что жестокий Фабий будет требовать ускорения казни. «Максимилиана», — простонал Октавий с мольбой, — «не будь свидетельницей последнего признания твоего отца. Послушай моего совета. Отчего ты не хочешь пощадить отца, который увидит твое отчаяние, когда Сатурнин произнесет окончательный приговор? Останься и молись с Фелицитой, чтобы Господь скорее послал твоему отцу мученический конец. Я расскажу тебе все, что будет в судилище, и скажу ему, что ты достойная дочь церкви». Максимилиана ничего не ответила, а только движением головы показала согласие. Октавий отправился в судилище. Войдя в зал, он увидел уже находящихся там Сатурнина и Фабия. Скоро к ним присоединился и Гораций. Вели обвиняемого Нумидия. Темница, голод, пытки отразились на нем, лишив его физической силы. Но все это не сломило его веры, и она горела яркой звездой в его глазах. Фабий взглянул на него и тут же опустил глаза, словно его ослепил блеск солнечных лучей. Гораций с удивлением и сожалением смотрел на Нумидия, потом встал и тихо стал его уговаривать отказаться от Христа. Но Нумидий сказал, что все его старания ни к чему, и что никакие пытки не заставят его отречься от Христа. Тогда Сатурнин обратился к подсудимому. «Что ты скажешь в свое оправдание?» И обещал ему вернуть все его права, только пусть поклонится богам. В судилище было много народу, но была тишина, потому что все внимательно слушали, что скажет Нумидий. Он сказал: «Три дня тому назад я сказал, что я христианин, и сейчас скажу, что с помощью Бога я был причиной обращения в христианство дочери Горация. Бог мне благоволил дать мученический венец, поэтому, сами подумайте, господа сенаторы, могу ли я отречься от той надежды, что мне дана Богом, что взамен получу бессмертие своей души? Поэтому прикажите палачам начать дело, и я стойко перенесу все, чтобы войти в вечное блаженство. Душа моя жаждет оставить этот мир». Грозное и бешеное вытье толпы пронеслось ураганом по судилищу, и когда сбиры приказали замолчать, Сатурнин заговорил: «Я не требую от тебя полного отречения от твоей веры, но чтобы избавить тебя от смерти, я сделаю тебе уступку и попрошу только незначительной жертвы. Можешь сколько угодно верить в твоего назарянина, но брось одну щепотку ладана на жертвенник, находящийся у входа в судилище. Ведь этим ты не согрешишь и не оскорбишь своего спасителя». Гораций уже стоял около Нумидия и пожимал ему руку, но сильная воля не поддалась этому соблазну. «Не искушай, Гораций, я стою на краю могилы. Душа моя стремится туда, где нет плача и скрежета зубов, нет насилия, и поэтому не удерживай меня, а прикажи исполнить надо мной приказ Цезаря». Спокойствие и хладнокровие Нумидия вконец взбесило Фабия. Его опутал дух мести и ненависти. Фабий закрыл за собой райскую дверь, на которую когда-то возлагал все свои надежды. Поэтому мужество, непоколебимость и выдержка Нумидия приводили его в отчаяние и служили живым укором его совести. Он сказал Сатурнину, что хотел бы спасти бывшего своего друга, но сам тут же посоветовал пустить в дело пыточные снаряды. Верховный судья не желал смерти, так как уважал этого благородного человека, а главное – его твердость, стойкость в последние минуты. Он с удивлением пощадил бы его ради дочери Максимилианы, которая, спасая отца, подвергла свою жизнь опасности. «Ну, Мидий, покайся! Но если будешь настаивать на своем, то знай, что я не дам тебе сразу умереть. Я испытаю на тебе все снаряды». В эту минуту раздались звуки адской машины, которую прикатили. Эти звуки болезненно отразились в сердцах сочувствующих. Даже Нумидий вздрогнул и побледнел, но это была минутная слабость Нумидия. Никто и не заметил, как действует воля Всевышнего. Желая все-таки победить его, приказали привести все снаряды. Они не сразу убивали мученика, а только пытали каждый член, каждый нерв до изнеможения. Действие машины они прекращали только при совершенном ослаблении жертвы. А когда жертва отправлялась, снова пытали. И так без конца. Иногда два дня мучили, пока жертва умрет или отречется. Судья сам колебался при виде этой пыточной постели. «О, Нумиди, прошу тебя, опомнись, пощади себя!» — начал он дрогнувшим голосом и смотря на него умоляющим взглядом. Ведь я не требую от тебя большой жертвы. Смотри, Гораций уже приготовил щепотку ладана. Но если ты теперь отвернешься и отвергнешь все это, то ничто и никто уже не спасет тебя». Сердце Октавия рвалось на части, и кровь приливала к вискам. Он сделал движение, как бы желая спасти Нумидия, но вдруг остановился, потому что Нумидий заметил этот порыв, угадав его мысли и взглядом остановил молодого воина. «А Максимилиана?» — прошептал он. Эта фраза электрическим током пробежала по всему телу Октавия. Он понял, что он должен щадить свою жизнь ради дорогой ему девушки, которой он должен заменить отца. Он хотел бежать из судилища, но вспомнил обещание рассказать обо всем. Но Нумидий был взволнован до глубины души, видя страдания Октавия из-за него, и слезы благодарности повисли на его ресницах. Отец благодарил Бога, что он послал его дочери такого опекуна. Он обратился к судьям. «Я сказал вам последнее слово и не изменю. Спаситель будет вместе со мной». Палачи тотчас же схватили Нумидия и положили на машину. Укрепили цепями середину туловища, привязали руки и ноги к четырем колесам и взялись за рукоятки, чтобы повернуть их при сигнале. Но Сатурнин продолжал колебаться. Тем не менее, Гораций стоял на коленях со слезами, умоляя подумать. Нумидий прервал молитву, открыл глаза и бросил сочувствующий взгляд на отчаявшегося друга и говорил: «Иди домой, Гораций. Твое сердце не перенесет вида мученичества. Слезы твои расстраивают меня, а я хочу углубиться в молитву. Прошу, уйди».
«Я уйду, уйду. Но ты скажи, скажи только, что прощаешь меня за те страдания, что я навлек на тебя. Ты умираешь из-за меня. Но прежде чем оставить этот мир, скажи, ну скажи, что не унесешь с собой ненависть ко мне, твоему палачу».
Но Мидий ответил, что охотно прощает.
«В свою очередь и меня прости».
Гораций сказал: «Прощаю, прощаю». И вышел из суда. Колеса медленно повернулись в противоположные стороны. Холодный пот выступил на лице мученика, но ни крика, ни стона, ни упрека не вырвалось из груди.
«Отпустить!» — дрогнувшим голосом сказал проконсул. Настала ужасная минута. Члены тела мученика возвращались в нормальное положение, вошли в суставы с такой быстротой, что стук костей раздался эхом по всему залу.
«Снять с машины и дать ему вина», — сказал проконсул.
Его освободили и положили на землю. Октавий бросился к Нумидию и стал на колени перед ним, взял его руки и думал, что он отдал свою душу Богу. Но он открыл глаза, посмотрел на всех и с улыбкой сказал: «Октавий, нет, еще не конец, да будет его святая воля».
«Посадите обвиняемого».
Сатурнин еще раз спросил, откажется ли он. Смертельная бледность лица не выражала никакого колебания. В нем была решительность умереть.
«Последний раз говорим тебе. Я христианин»,
— слабым голосом ответил Нумидий. «В тебя, Христос, я верю, тебя люблю и на тебя уповаю. Ты — жизнь моя, ты — мое счастье, ты — моя надежда. Ах, Сатурнин, напрасно ты стараешься меня оторвать от моего Господа». Мученик умолк. Казалось, что душа его отлетела навеки, но он не умер. Напротив, согнув с трудом свою руку, он вынул из-за пазухи что-то белое. Оказалось, что это была крестильная рубашка, на которой было написано рукой диакона имя новокрещенного последователя Христа. Этим последователем был Фабий.
«Смотри, Фабий», — произнес мученик, — «на эту крестильную рубашку.
Ведь она доказывает, что ты был когда-то последователем Христа и только недавно стал богоотступником. Потому обращаюсь к тебе, к твоей совести и призываю тебя именем Христа вернуться в лоно Церкви Христовой, признать Спасителя, которого ты преследуешь сегодня. Я умоляю Его о прощении за твое предательство. О, Фабий, объятия Христа еще открыты, но они могут закрыться. Покайся, иначе настанет время, когда Он вергнет твою душу в ад, где вечный плач и скрежет зубов. Опомнись, будет поздно.